«Строго по делу» с Ильей Копелевичем.
Здравствуйте, у нас в студии президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Можно сказать, начинаем Новый год с вами.
Давайте начнем его.
Ну, прямо под Новый год закончился такой очень поздний офф-рекорд встречи представителей деловых сообществ с главой государства. Мы неизбежно, конечно, повспоминаем об этом. Сразу скажем, она была офф-рекорд, поэтому дословные слова главного спикера, наверное, не везде можно привести. Мы этого не ждем, но интересно вот что. Все-таки каков был рейтинг тем, предъявленных бизнес-сообществом? Геополитические инсайды. Что на первом месте, или обсуждение новых налоговых реалий, которые, в сущности, уже состоялись. Ну, дальше я вам дам слово.
Вы знаете, на встречах президента, предновогодних встречах с президентом, как правило, геополитика обсуждается. Это инициатива президента, и последние 10, может, даже больше лет в заключении обсуждения чисто экономической проблематики президент посвящает бизнес в свое видение геополитической ситуации. И многие вещи, которые потом всплывают в публичном пространстве, как правило...
Намеки были, да?
Да, даже не только намеки, но то, что вы называете инсайдом, но, как вы понимаете, ничего не просочилось. Потому что это знак доверия бизнесу и вовлечение бизнеса не то чтобы в процесс принятия решения, но в понимание ситуации, которая влияет в том числе и на экономические решения.
Это понятно. Для бизнеса сейчас это все-таки главная тема информационная или она, ну, такая константная, что ли, и приходится с другими
ну,
иметь дело?
Ну, вы знаете...
Нерабочая, скажем так.
Она рабочая.
Важная, но нерабочая.
Рабочая. Вот год начался, и мы видим, что много геополитических сюжетов стало ну, реальностью для российских экспортеров, для российской экономики в целом, ну, в частности, что будет с нефтью? Если американцы ставят под контроль 50% нефтяных запасов мира, а это их собственные запасы, венесуэльские, Гайана там под боком у Венесуэлы с огромными шельфовыми запасами и так далее, и будут контролировать в том числе и мировые цены, то понятно, что если санкционное давление будет усиливаться, то это повлияет и на российские.
Это вот тема обсуждалась уже тогда?
Ну, как она могла обсуждаться? Кто знал, что Мадуро, как говорится, будет взят среди ночи из постели
в тапочках? Вот сейчас она как бы политически, публицистически, мне кажется, популярная тема насчет вот, что Трамп хочет управлять нефтяными ценами, завладев там более чем 50% ресурсов. При этом как-то никто не верит, что у него это получится.
Ну, не будем гадать, но то, что риски есть, и эти риски надо оценивать, это безусловно так. Ну, и кроме того, надо иметь в виду, что и ситуация на Ближнем Востоке, ну, не то чтобы непредсказуемым образом, но тоже развилки определенно есть, и риски того, что и здесь может сыграть какой-то ценовой фактор, могут сыграть вторичные санкции, прямые пошлины на любую торговлю с Россией, и особо надо отметить санкции против теневого флота. Поэтому геополитика, безусловно, будет влиять. И...
Можно подытожу этой темы, и насколько это возможно. В целом, инсайд и инсайд. Он скорее там с положительным знаком или с нейтральным, без изменений, или, может, с отрицательным.
То, что не с отрицательным, это точно. Я не цитирую, но хочу сказать, что у Владимира Владимировича есть ощущение того, что удастся договориться в том числе и с Соединенными Штатами, с Трампами по такому варианту регулирования, которое не будет просто перемирием, которое затем может продолжиться в виде агрессивных действий НАТО в 29-м или 30-м году, о чем лидеры НАТО и стран-членов иногда говорят, но действительно о неком долгосрочном таком проекте. И не случайно вчера при вручении верительных грамот послами более чем 30 государств, в том числе несколько было послов недружественных государств, Владимир Владимирович дал понять, что он хотел бы глобального урегулирования, связанного в том числе и с реализацией не только духа Анкориджа, но и многих предложений российской стороны, озвученных до СВО, озвученных, может быть, даже и почти 20 лет назад и так далее, касающихся взаимоотношений России с НАТО, и, так сказать, перехода, может быть, от такой риторики противостояния. Ну и, безусловно, здесь этот оптимизм мы, как бизнес-сообщество, и хотели бы разделить, и разделяем. И нам кажется, что 26-й год может быть годом достижения приемлемых, взаимоприемлемых решений.
В общем, с осторожным оптимизмом.
Осторожный оптимизм.
Как вы уже рассказывали, в общем-то, может быть, неожиданно для всех участников, очень большое место и интересно была поднята тема, естественно, популярная в СМИ, это битва вокруг маркетплейсов. И не только, естественно, в контексте банков, понятно, что в контексте налогов тоже. Так вообще по ощущению, математически никто, по крайней мере, мы не можем посчитать, но есть понятное повышение НДС на 2% для всех тех, кто его платил, это одна сторона медали, другая сторона медали, возникновение НДС для очень многих, кто его не платил. А таких стало очень много на потребительском рынке через маркетплейсы.
Нет, ну, во-первых, стали платить НДС действительно те, кто его не платил. Речь идет о снижении порогов для работающих на упрощенной системе налогообложения с 60 миллионов до 20. Это значит, что НДС начинают 5 там, или 7% платить те, кто был на чистой упрощенке, что называется. Первоначально была идея до 10 спустить этот порог, с которого начинается уплата НДС, но мы прикинули, мы здесь горячо поддержали малый бизнес, опору России, в частности, в том, что 10 миллионов – это чрезмерный уровень, и начинать будут платить НДС те, у кого выручка, так сказать, где-то на уровне 10 миллионов, и для них эти даже 5% – это существенная потеря. Ну, договорились о более плавной схеме. В 2026 году 20 миллионов порог, в 2027 – 15, в 2028 – там 10 и так далее. Если говорить о дискуссии вокруг маркетплейсов, она идет по нескольким линиям. Первая линия – это преференциальные режимы лояльности, которые финансовые структуры маркетплейсов, банки, коптивные банки этих маркетплейсов дают клиентам, и возможность входа в эти программы лояльности иных обладателей карточек, иных банков и так далее. А здесь вроде бы сейчас вырисовывается, так сказать, компромиссное решение, что дискриминации не должно быть ни самих маркетплейсов, запрет им, скажем, иметь свои финансовые институты, банки, и в то же время не должно быть ограничений на предоставление тех или иных скидок для тех, кто оплачивает товары и услуги маркетплейсов карточками других банков. Ну, сейчас осталось только схему выработать. Второе направление – это отношение маркетплейсов к малому бизнесу, скидки, дисконты там и так далее. Тоже, как говорится, мне кажется, тут в ходе обсуждения неожиданно эта тема заняла довольно большое место в нашем заседании.
Потому что маркетплейсы, во всяком случае, того, что касается потребительского рынка, а это огромная часть.
Огромная. Ну, если они там 80 миллионов, так сказать, клиентов в маркетплейсах.
Они вообще перевернули все потоки.
И третья тема – это занятые в экономике этой платформенной маркетплейс, это самозанятые, как правило. И вот здесь есть новые темы. Правительство сейчас активно начинает обсуждать тему недопустимости подмены трудовых отношений отношениями гражданско-правового характера, ГПХ, как их называют.
С этим тезисом выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ну, на самом деле она применительна к страховым социальным платежам, что эти люди платят там 4 или 6%, 6%, если они работают на юридическое лицо, 4%, если на физическое лицо, и не платят соответствующих социальных взносов и так далее, но пользуются услугами медицинского страхования, социального и так далее. Тема есть, безусловно, но нам кажется, что здесь очень важно иметь в виду, что в мире очень активно развивается платформенная занятость, нестандартная занятость и так далее, и ее нельзя всю переводить в трудовые отношения со всеми признаками трудовых отношений.
А в мире везде есть такие налоговые льготы для такой платформы? Потому что все-таки льготы огромные, разница огромная в налоговой нагрузке на фонд оплаты труда.
Ну, знаете, у нас с 2018 года действует так называемый эксперимент по самозанятым.
И обещали его не трогать.
До 2028 года не трогаем. Что не означает, что мы сейчас не должны заняться корректировкой этого законодательства с тем, чтобы после 2028 года уже была понятная система. Но эта система не должна загнать в тень тех, кто сейчас на виду. В чем была идея Михаила Мишустина как руководителя ФНС в 2018 году? В том, чтобы вывести из тени тех, кто сейчас подрабатывает, скажем так, или работает в тени, в том числе и через наличный денежный оборот, без заключения каких-либо договоров, даже гражданско-правового характера, эта задача решена. И те цифры, там 14-15 миллионов самозанятых, это легализация этих людей, которые стали платить хоть что-то.
То есть, понимаете, процесс стал не только с этой стороны идет. Многие из тех, кто платили нормальные, обычные, я скажу, там, НДФЛ плюс социальные взносы, потихонечку мигрируют в сферу вот знаете, этой вот льготного налогообложения.
Мигрируют они в том числе потому, что у них нет возможности подработки на основном рабочем месте. Вот сейчас в Думу после двухлетних обсуждений внесен законопроект о поправках в Трудовой кодекс о повышении гибкости рынка труда. Речь идет о возможности заключения срочных трудовых договоров, речь идет о снятии ограничений на сверхурочные работы и так далее. Задача заключается в том, чтобы не загонять работника, если он может подработать у себя на рабочем месте, на предприятии, не загонять его вот в подработки, в том числе через Авито, там другие, так сказать, доски, электронные объявления и так далее. Ну, надеемся, что этот закон будет быстро принят. Он, конечно, не решит целиком проблему, но часть людей, которым удобнее, условно говоря, подработать на основном месте, так сказать, продлив свой рабочий день или поработав на каких-то временных работах, типа там ремонт оборудования и так далее, которые они знают, наверное, даже лучше, чем пришлые бригады, так сказать, ремонтников и так далее. По нашим оценкам, где-то до 800 тысяч человек можно будет за счет вот этого увеличения фонда рабочего времени получить как бы дополнительно.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Что касается налоговых изменений, это дискуссионная тема или она решенная тема, и, в общем-то, бизнес ее принял как есть, или же ставит какие-то вопросы, связанные с какой-то, так сказать, ну, модификацией, перестройкой, донастройкой?
Пока мы с пониманием, я так сформулирую, относимся к тому, что бюджету нужно изыскивать некие дополнительные доходы, и НДС действительно более надежный оказался источник пополнения казны, нежели прибыль, налог на прибыль. Год назад прибыль повысили, выяснилось, что охлаждение экономики привело к тому, что прибыли особой нет, и региональный, и федеральный бюджет, как считает Минфин, почти получили, на что рассчитывали, но, тем не менее, я думаю, рассчитывали реально на больше. Ну, снижение темпов роста экономики с 4, более чем с 4 до менее 1%, понятно, что привело к снижению прибыли компании, ну и тем более, что по-прежнему существенная часть прибыли уходит на обслуживание старых займов, кредитов и так далее. Но, принимая это, мы продолжили дискуссию еще прошлого, так сказать, цикл обсуждения налоговой проблематики, что надо все-таки стимулировать инвестиции. Инвестиции в этом году уйдут в минус, и мы считаем, что пора бы, и, может быть, даже это хороший повод в этот период начать достраивать те механизмы стимулирования инвестиций, которые не сработали. Ну, в частности, когда тема обсуждалась повышение налога на прибыль, мы предлагали, и бизнес-сообщество здесь было единое, не только РСПП, но и другие деловые объединения активно продвигали эту позицию, что надо сделать так, чтобы активно инвестирующие компании не почувствовали повышение налога на прибыль. Это значит, что для этих активно инвестирующих, ну, например, тех, кто не выплачивает дивиденды, все в инвестиции направляет, чтобы обнуление возможно было даже федеральной части налога на прибыль. Вместо 25%, чтобы они платили 17%, не чувствуя вот этой нагрузки.
Подброшу тему, она близкая, и я пока ничего не видел, чтобы на этой встрече она обсуждалась, и что об этом говорилось, тема миграции, отношения к мигрантам и условий привлечения мигрантов на работу.
Ну, тему миграции мы в последнее время обсуждаем постоянно, в том числе есть специальная межведомственная комиссия Совета Безопасности, которую возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев, она регулярно заседает, новая концепция миграционной политики принята, и основной упор сейчас делается на так называемый организованный набор, который, конечно, лучше работает по визовым странам, там легче контролировать вот этот поток работников, трудовых мигрантов, в меньшей степени поддается регулированию единый рынок труда Евразии, Евразийского экономического союза, там перемещения, так сказать, не регламентируются так жестко, но, тем не менее, сама идея, что трудовой мигрант должен быть встроен в систему, в которой заинтересован работодатель, он должен как бы заявить, кто ему нужен, с какими трудовыми компетенциями, с каким здоровьем. Слушай, и так
далее. Для трудового мигранта как раз надо заплатить социальные взносы, в отличие от самозанятых.
Для работодателей важно ведь еще что? Если он платит за него и готов заплатить, важно, чтобы он не исчез. Вы его, можно сказать, оценили, его здоровье, что он не без туберкулеза, там, ВИЧ и так далее, что он обладает компетенциями, которые вам нужны, вы его, как раньше говорили, завербовали в оргнабор, он приехал и исчез, нанялся к другому работодателю и так далее. Поэтому здесь вот механизм совместной ответственности органов миграционной службы МВД и местной власти, и работодателей должен быть. И опять же, например, у нас такая популярная тема, когда губернатор запрещает трудовым мигрантам работать в той или иной сфере, будь то торговля, такси и так далее. Опять-таки тут важно, чтобы, мягко говоря, диалог был между региональной властью и работодателями, чтобы они условно так пригласили людей, там, допустим, даже по оргнабору на 3 месяца, полгода или на сезонные работы, а вдруг губернатор запретил, и, так сказать, работодатель вынужден платить компенсации и так далее по тем обязательствам, которые он подписал с работниками такого типа. Ну, главное направление здесь – конечно, не миграция, наверное, а рост производительности труда.
Ну, вот,
и те же самые безлюдные технологии.
Процитирую сегодня интервью министра промышленности и торговли Антона Алиханова, который призвал в данном случае госкорпорации развивать, как сказано, темные безлюдные цеха, где вкалывают роботы. Многих людей это пугает, кажется, что они останутся все без работы сплошь. Не то, что мигранты, а наши, так сказать, коренные.
Ну, во-первых, чтобы роботизацию внедрить, нужно инвестировать серьезно. Мы согласны с этим тезисом, но мы понимаем, что вдруг безлюдные технологии не появятся, если не инвестировать в роботизацию, автоматизацию производства. Конечно, часть работы может быть сделана достаточно быстро, так называемые технологии бережливого производства, оптимизация процессов и логистики, управления там, и так далее, цифровые двойники. Это можно, наверное, без огромных инвестиций сделать. Но даже здесь мы должны иметь в виду, что там уход таких игроков, как САП, там, с российского рынка, и локализация, так сказать, этих продуктов, управление производственными процессами в цифровом режиме, ну, это требует и времени, и тоже затрат требует.
И не завершена далеко.
И далеко, ну, сейчас у нас…
Кстати, эта тема не поднималась, особенно в отношении там крупных компаний и госкорпораций.
Вы знаете, она значилась у нас в списке тем, которые мы готовы были вынести на обсуждение, и мы ее, наверное, будем обсуждать в том числе и на форумах недели российского бизнеса в середине февраля, и на съезд вынесем. Тема цифровизации, она вот как бы вплотную подходит.
И импортозамещение полного.
Ну, сейчас где-то была зависимость 90%, сейчас где-то 40%, и понятно, что не все можно быстро импортозаместить, но обращение к госкорпорациям в этом направлении должно быть. Это, так сказать, требует вот как бы состыковки. Да, мы хотим безлюдные технологии, чтобы заместить дефицит и заместить вот эту потребность рабочей силы, которую мы не можем в силу демографических, в том числе, ограничений, ну, гарантировать. Кстати, на нас жалуется правительство, в том числе Татьяна Голикова, что многие компании, включаясь подачу, так сказать, данных по прогнозу потребностей в кадрах на 5-7 лет, сейчас уже 7-летний прогноз, ну, как-то ориентируются на текущие какие-то уровни производительности вместо того, чтобы вот радикально ставить задачу по развитию безлюдных технологий, роботизации и так далее. Но здесь как раз осторожность компаний понятна. Поэтому мы будем работать и по направлению максимального использования действующего фонда рабочего времени и использования технологий бережливого производства и роботизации. Это есть специальная федеральная программа, слава богу. и по направлению, так сказать, все-таки сохранения в том или ином виде гибких форм труда и трудовых отношений, вернее, социально-трудовых отношений, которые не ликвидируют полностью институт фрилансеров или, так сказать, платформенных занятых и так далее, но будут шаг за шагом все-таки выравнивать условия, в том числе и медицинского, страхового, социального страхования и так далее.
То есть позиция, что саму форму самозанятости в современной экономике нельзя пытаться сузить. Другой вопрос, что вот, ну, может быть, не делать одинаковыми, но хотя бы хоть как-то сближать налоговые условия, наверное, нужно, потому что иначе действительно все перейдут в самозанятые.
Ну, вы знаете, я тут
со студентами
в высшей школе экономики наткнулся на одну тему под названием гиг-экономика современная. Гиг-экономика – это термин, который в 20-е годы прошлого века введен был в шоу-бизнесе, прежде всего джазовыми группами, когда их на один вечер приглашали на подработку. То есть они где-то…
В джазе только девушки, вы знаете.
Ну, да, вот примерно…
Тот самый сюжет, да.
И вот этих гиг-занятых, которые временно где-то работают, ну, раньше их вот фрилансерами называли или сейчас вот платформенными занятостями, доля их в мире постоянно растет. Есть какой-то пугающий прогноз, что к 30-му году их будет больше 80%. Может быть, это связано с сменой поколений. Нынешняя там молодежь там не очень стремится к тому, чтобы отдаваться работе.
Скажем так, отдаваться корпорации.
Корпорации
может
тоже,
быть,
да.
Может быть,
поэтому работа должна быть гибкой, в том числе работа на нескольких работодателей. А по нынешним ограничениям, если вы трудовые отношения с ними заключаете, у вас в одном месте ставка, в другом – полставки, или там 4 раза по четверть ставки и так далее. Вы регламентированы, и регламентированы правилами внутреннего трудового распорядка, режимами труда и отдыха и так далее. И сейчас вот мы как раз ведем работу, чтобы аккуратно пройти эту линию, где трудовые отношения, где отношения платформенной нестандартной занятости, которую нельзя загонять, потому что мы потеряем людей просто. Либо они, условно говоря, уйдут в тени, будут делать то же самое, но только максимально, как говорится, скрывать свою деятельность от налоговых и прочих органов. Ну, либо мы им найдем такую формулу успеха, скажем, которая позволит им сохранить вот это особенности этой деятельности, но в то же время не ставить в дискриминируемое такое положение тех, кто в системе трудовых отношений с трудовым договором и так далее.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Сейчас наряду с прочими, вот знаете, такими лозунгами дня от вот этих вот, значит, трудовых отношений, самозанятости, безлюдные производства, еще один постоянно властями транслируемый месседж – креативная экономика. Что это в понимании бизнеса? Какую роль это вообще играет? Это реальное понятие? Как оно входит в хозяйственную, в бизнес-жизнь?
Ну, во-первых, хорошо, что был принят закон о креативной экономике, но здесь очень важно, что иметь в виду. Креативная экономика – это те виды деятельности, которые либо используют результаты интеллектуальной деятельности, РИДы, так называемые, права интеллектуальной собственности, либо создают их.
Либо создают среду, в которую люди…
Да, либо создают условия для того…
находятся и работают, не уезжают.
Ну, вы знаете, это вся экономика должна быть креативной с этой точки зрения. Мы должны создать такие условия людям, чтобы им хотелось здесь работать, жить, не уезжать и, наоборот, возвращаться тем, кто уехал. Это вот… социокультурная такая макрозадача, даже не скажу макроэкономическая, политическая, социальная, гуманитарная, какая угодно. Это цель вообще. Вот национальная идея, если ее не формулировать в философских терминах, она результат должна иметь, чтобы людям хотелось жить, работать и не уезжать. И прежде всего это касается молодежи, конечно, потому что они более гибкие, более встроенные в систему.
Глобальные паутины.
Ну, паутина, ладно, будем надеяться, что они не окажутся мушками в этой паутине, а будут сами плести какие-то сети. Но мы затронули с вами темы встреч с президентом, но я не рассказал о темах, которые я поднимал на этой встрече. Здесь я могу себя цитировать.
Прошу вас.
Дело в том, что на этих встречах уже несколько лет подряд, как минимум с 23-го года, я ставлю вопрос о защите прав собственности. Считаю, что в условиях достаточно высокой неопределенности, глобальной, геополитической, санкционной, и в условиях, когда у нас макроэкономическая политика тоже волнами идет, то стимулируем там кредитование, там и бюджетный импульс большой, то наоборот его закручиваем здесь, так сказать, гайки в этой области. Очень важно защитить права собственности. И здесь уверенность бизнеса в том, что эта собственность у него останется, это залог инвестиций в будущее. Вы должны как-то исходить из того, что, условно говоря, в любой момент эта собственность не уйдет в казну или другим собственникам. Что для этого нужно? Ну, пресловутая тема приватизации.
Вернее, сроков давности.
Сроков исковой давности по сделке.
Знаете, я сам даже не стал поднимать эту тему, потому что кажется, что она ходит по кругу.
Вы знаете, не совсем так. Дело в том, что наконец-то мы с правительством вырулили на формулу. Ну, мы всегда исходили из того, что надо добиться того, чтобы по приватизационным сделкам действовал гражданский кодекс, как по сделкам хозяйственным, сделкам между собственниками, будь то государство, муниципальный уровень, региональный и частный собственник. Но дело в том, что Генеральная прокуратура иногда возбуждается, и часто даже возбуждается, по нарушению нематериальных прав и свобод граждан, общественных и государственных интересов. Там гражданский кодекс не действует. Там действуют прямые нормы Конституции, фактически. А коли это так, сроков давности нет. Вот мы хотели бы, и сейчас нашли формулу с правительством, спасибо всем ведомствам, осталось эту формулу согласовать с двумя всего структурами, догадайтесь, какими.
Ну, очевидно, что это должны быть Генеральная прокуратура и Верховный суд.
Отлично, да. Нет, отлично то, что догадались, но самая, может быть, сложная задача.
Но предполагаю, что там как раз иная позиция на этот счет. И потому вопрос будет решаться в каких-то иных инстанциях.
Раньше мы с правительством не могли договориться по формулировкам. Сейчас хотя бы у нас правительство, так сказать, предложило, кстати, оно нам формулу, с которой мы согласились. Кстати, есть постановление Конституционного суда 24 года, октября 24 года, где написано так, что суды не должны отказывать в соблюдении сроков исковой давности, то бишь норм Гражданского кодекса, на том основании, что нарушаются нематериальные права и свободы граждан и так далее. Но если бы Конституционный суд обязал правительство и законодателя внести эту норму, нам бы легко было. В течение полугода тогда постановление Конституционного суда должно быть инкорпорировано в закон. Но Конституционный суд поступил мудро. Он сказал, что вправе законодатель внести эти изменения, но не обязан. И вот этим правом надо бы воспользоваться. То есть речь идет о том, что срок исковой давности не может превышать по совокупности всех отсрочек и так далее 10 лет, как прописано в Гражданском кодексе. И более того, что суды не имеют права отказывать, независимо от оснований, по которым возбуждено дело, отказывать в соблюдении этих сроков. То есть мы, если раньше мы предлагали поменять закон о приватизации, прописав примерно те же нормы, то сейчас мы договорились, и понимание есть правительство. Опять-таки, кстати, еще есть главное государство, правовое управление президента, тоже структура, от которой много зависит. Договорились о том, что это будет сам Гражданский кодекс, где будут вот эти положения записаны. Ну, и если это будет, ну, мы хотели бы, что, во-первых, 10-летний срок можно было бы и в обратную сторону посчитать. Тем более, что в 2013 году эти четко положения были прописаны в ГК, и Конституционный суд их тогда же подтвердил. Ну, и это создаст какие-то условия для стабильности делового оборота, что сейчас, на мой взгляд, не только немаловажно, но и жизненно необходимо. Есть и другие сюжеты, связанные с защитой прав собственности. Ну, в частности, они касаются так называемых нарушений антикоррупционных ограничений. Не коррупции как таковой, когда взяточника за руку ловят, так сказать, мы считаем, там, по делам, по рукам надо бить и по имуществу. Но речь идет о нарушении ограничений, когда, скажем, чиновник должен задекларировать свои активы и подписаться под тем, что он не управляет этими активами, что они, так сказать, если не в слепом трасте, то где-то там на таком удалении от него, что он не может ими управлять, и получать от этого какой-то преференциальный, так сказать, доход, он или его родственники и так далее. Так вот, за нарушение этих ограничений нет наказания. Вот чиновник, который, так сказать, не все задекларировал и так далее, так сказать, он, ну, в лучшем случае по недоверию его можно уволить, но ни уголовки нет, ни административного наказания. А имущество в казну можно передать.
А Абызова как судили?
Вот
отобрали.
Отобрали. Но, кстати, по Абызову там, кстати, насколько я понимаю, была попытка доказать, что он управлял этим активом, и какие-то там, так сказать, были.
Суд признал, что да. Причем не только этими, но и теми, которые были там много до.
Ну, я к тому, что, так сказать, вот доказательная база должна быть. Ну, мы же защищаем добросовестного приобретателя. Да? В данном случае, как может знать покупатель того или иного актива, особенно если там сделок уже несколько состоялось, там за 30 лет, допустим, сначала приватизации, как он может знать о том, что чиновник тогда нарушил эти ограничения? Он же никого запросить не может, ни контролирующий надзорный орган, ни ту же прокуратуру, ему никто эту справку не даст. Они, если
он на данный момент просто
скажут,
не считается нарушителем.
А потом скажут, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, и поехали. Поэтому мы считаем, что здесь тоже нужны процедуры какие-то, процедуры, которые позволят защитить добросовестного приобретателя. Но если этот приобретатель знал или должен был знать, ну, тогда другое дело. Ну, мне кажется, что сейчас пора бы, как говорится, здесь поставить точку и одинаковую правоприменительную практику, так сказать, сформировать ее, вернее, не одинаковую, а правильную сформировать. Сейчас она тоже формируется, и многие считают, что она правильная. Но вот если будут, и более того, раньше были решения судов разные, да, ну, большинство принимало точку зрения прокуратуры, но были решения, которые занимали сторону, скажем, частного собственника. Ну, и чтобы не было даже вот таких расхождений, хотя сейчас по понятным причинам расхождение между Генпрокуратурой и Верховным судом будет меньше, нужна норма закона, потому что мы убедились в том, что сейчас немного расплывчатая формулировка, которая позволяет и вашим, и нашим, что называется, а закон не должен быть как дышал.
Ну, давайте вот на этой высокой ноте мы как раз и закончим сегодня и посмотрим, что принесет предстоящий год.
«Строго по делу» на Бизнес FM.